визуально да. русский дух определить очень сложно.
Я помню, в Доме книги только первую страницу открыл, я чуть сквозь витрину не вышел.
Кто-то из фанатов, которые следили за моим творчеством, написали Мартину.
Видал, что тут творят-то?
Что-то, да, происходит. А Мартин написал мне. У меня, собственно, проект назван «Сказки старой Руси».
Это, ну, это ж может быть со страшной силой интересно.
Там змеи царевнам в рот залезают.
Я вас категорически приветствую. Роман.
Дмитрий Юрьевич.
Представьтесь, пожалуйста.
Писатель, художник, автор проекта «Сказки старой Руси». Вот... Выходит новая книжка у нас, наконец-то. Решили рассказать вашей аудитории про эту вот замечательную книгу, которая называется «Битва за Лукоморье». Он первый.
А кто больше, писатель или художник?
Хороший вопрос. У меня это и то, и другое. Оно все как-то так исторически сложилось, что оно все идет с самого детства. То есть начинал я, естественно, сначала рисовать. В 3 года на обоих там лошадок рисовал. Вот. А потом, когда выучился грамоте, начал читать книжки, в том числе там «Хоббита».
Обои сохранились, нет?
Нет, к сожалению, обои нет. Не сохранились, да. Не догадались вырезать там, да.
Как-то раз был в знойной Франции, и там повезли в сторону некоего Фонтенбло, а там по дороге какой-то Барбизон. А в Барбизоне образовалась какая-то немыслимая барбизонская школа живописи. Ну, поскольку король жил в Фонтенбло, то все художники переехали в этот Барбизон, чтобы возле заказчика проживать. И там они в гостинице на стенках что-то рисовали, все тщательно сохраняется и с трепетом, пока обои надо было вырезать.
Для истории сохранить, да, но, к сожалению, увы, не получилось. Вот, и да, собственно, в юношестве, как и все, наверное, творчеством занимались, там стихи писали любимым девушкам там, и так далее, а я фэнтези-романы писал про рыцарей, там, я очень еще интересовался просто куртуазной литературой, там, в юношестве, опять же, то есть, там, на границе старшей школы и института, вот, у меня даже там по культурологии, по-моему, даже бумагу какую-то писал, там, что-то по куртуазной литературе, там, про Кретена де Труа и все такое, а вот, и поэтому вот эта вся эстетика рыцарская, она меня очень привлекала. Вот, очень интересовался в свое время историей, мифологией в том числе. Вот, ну и вот как-то это все органично в итоге вылилось, так сказать. То есть основная у меня сейчас, конечно, работа, больше я, конечно, художник. Вот, хотя успел издать уже 4 романа в издательстве «Эксмо», но я там сделал большой, огромный перерыв на 8 лет, когда работал в Mail.ru этим самым художником-концептором и промо-арты рисовал там всякие для игровой компании ITT Territory. Вот, 8 лет проработал и, собственно говоря, за то время не писал ничего. Вот. И, собственно, когда сказками тоже занялся, тоже долгое время ничего не писал, но теперь вот пришло время. И вот в этой книжке в том числе и мои рассказы там есть. Ну и плюс там по моим сюжетам, и плюс я еще курировал весь этот сборник там от начала до конца. Ну так получилось, просто я как шоураннер выступаю. Мне нужно следить, чтобы все было по канону, чтобы все там не противоречило друг другу, потому что в этой теме я уже сколько? 6 лет, получается. В октябре 6 лет, да. Я этим фольклором занимаюсь.
А иллюстрируете по большей части фэнтези или что-то другое бывает? Космические корабли.
Космические корабли рисовали. У меня в свое время... мне интересно и то, и другое. Мне вот, например, не очень интересно там натюрморты рисовать и вообще обыденную жизнь. Мне всегда интересно делать в реалистичной манере, но фантастические какие-то сюжеты. Поэтому я и космические вещи рисовал. У нас, например, выходила... игра «Эволюция» в Mail.ru, она научно-фантастическая. То есть там про планету, которая там был катаклизм страшный, и в итоге она стала типа... она называется «Утопия», но в итоге она как антиутопия. Вот. Там идея сама была хорошая, что ты когда локацию захватываешь какую-то, она пустынная, да, постапокалипсис, а ты туда такого робота на ножках переставляешь, и он тебе ее терраформирует, эту локацию, и она становится вся зелененькая. И у тебя прогресс виден, как ты захватываешь вот эту территорию, и как все зелененьким становится. Там очень хорошо.
Здесь будет город-сад.
Совершенно верно. И из этих соображений, в общем-то, да, исходили.
А как решил иллюстрировать «Игру престолов»? Это какое-то самостоятельное решение? Или подружился с Мартином?
Там история, да, забавная получилась. Я очень долго Мартина не читал, когда он был популярен, то есть в конце прошлого века, уже если думать так, задуматься, какие мы старые все.
Я тогда даже не знал, что он есть
вообще. Ну вот он тогда
он
был,
силен был,
он
да.
был. Он был очень широко известен в узких кругах, как да. говорится. То есть вот среди читателей его прям знали, прям уважали и прям пищали от восторга. И мне по ушам, а я как раз в этой тусовке вот, любителей книг как раз и тусовался, потому что был иллюстратором. Вот. И мне его все время рекомендовали. Почитай, почитай, почитай. Я все время отнекивался, потому что я вот хайпы не люблю. Я не люблю, когда вот
все уже там.
Вот. Но вот Вера Камша, как раз, с которой мы до сих пор дружим, она вот мы познакомились опять же в начале века. Вот. Она мне как-то сказала: слушай, почитай, Мартин, реально клевая книжка. Я говорю: ну ладно, ладно, давай «Игру престолов», значит, первую книжку. Сел и все, и провалился. И прям проглотил за сутки фактически, несмотря на переводы, там не переводы, неважно. Меня вот фантазия захватила. И вообще, как это описано, это как это круто.
Я, вот. Извини, перебью, вот аналогично. Я уже это в силу возраста за осел это писал, зачем я это читаю, вот там полная противоположность, как этот, как подросток сидишь.
Да-да-да, у него есть вот этот талант захватывать читателя там буквально с первой, прям втягивать туда, вот, поэтому, вот, и я не выдержал, начал рисовать главных персонажей, сначала там нарисовал Неда
Старка. Это еще не было этого сериала, да?
Не было вообще ничего. Ага. Его даже не иллюстрировали толком. Он вообще, у него там только-только начиналась настолочка выходить, только-только вот на Западе. Fantasy Flight Games выпускали. Вот, я нарисовал, у меня был сайт. Как у любого художника в те времена, был сайт, где нужно было выкладывать, значит, свои картиночки. Я нарисовал, значит, Неда Старка, потом нарисовал Джейми Ланнистера, потом еще кого-то нарисовал. И меня что-то поперло. Я вдохновение называю поперло. То есть нету такого понятия, как вдохновение. Я как ремесленник, я к этому отношусь именно так. То есть ты либо работаешь, либо не работаешь. А вот говорить, что у меня вдохновение, я сейчас посижу недельку и что-нибудь придумаю, не. Вот, и меня поперло, и я начал выдавать по 2 в день портрета. Там, прям пулеметную очередь. И начал рисовать всех героев, которые... У Мартина есть. А у Мартина их очень много.
Много, да.
Вот. Плюс у меня еще был англоязычный форум у меня на сайте, то есть прям на английском языке. И там очень многие люди приходили и предлагали: нарисуй такого-то, нарисуй такого-то. Я говорю: да без проблем. Описание скиньте. Ну, чтобы я не лазил там по книгам, а просто описание скиньте. И они скидывали мне описание. И я по этим описаниям там, да, помню. Раз. Ну и в итоге там что-то около 120 портретов я в итоге сделал. Ну то есть, ну, всех основных, вот, которые особенно там в первых книгах появлялись, я их всех нарисовал. Сейчас я на это смотреть, конечно, не могу, потому что это было давно, и я тогда только начинал рисовать. И
это
вообще,
у всех.
Ну да. Вот, но суть в том, что кто-то из фанатов, которые следили за моим творчеством, написали Мартину.
Видал, что тут творят-то?
Что-то, да, происходит в России непонятное. Вот. А Мартин написал мне, и у нас завязалась переписка. Он мне говорит: слушай, у тебя портреты клевые, но вот я бы там какие-то вещи изменил. Я говорю: ну давайте, скажите мне, какие вещи изменить. И мы с ним начали работать. И он мне говорит: вот здесь вот измени ему вот этому вот это, этому вот то.
А это внешний облик, одежда или что?
Там в основном по цветам волос, например, длины волос. Ну, то есть такие вещи, которые в описаниях не описываются, но Мартин себе представляет. У него очень хорошо...
Ну, это важно, что все ланнистеры белобрысые, золотоволосые.
У него, вот, например, они не белобрысые, они золотоволосые именно. Да, поэтому там нужно все время желтоватый оттенок добавлять. Да? В отличие от Дэнни, у которой платиновые, прям вот практически белые волосы.
И сапфировые глаза.
Да, волосы. Да. Волосы и глаза, да, это важная очень отметка Таргариена. Вот, и в итоге что получилось? Получилось, значит, Мартин, мы с ним общаемся, через какое-то время он, рекомендует меня Fantasy Flight Games, как раз, которую игру делают настольно. Они выходят на меня, и я начинаю им рисовать карточки. Просто там сюжетные какие-то, персонажные карточки для игры. Вот. Еще через какое-то время выходит артбук, который называется Art of Ice and Fire, и это был уникальный опыт, потому что там я рисовал персонажей, которые не было в книге, и который Мартин мне давал отдельно от всех, то есть он прям специально описание присылал мне, чтобы я рисовал их вот как первый художник, условно. Это была большая честь для меня, и я, более того, я потом по просьбам фанатов и с разрешения Мартина я эти описания выкладывал у себя на форуме, чтобы люди англоязычные в том числе могли ознакомиться, что Мартин описывает этих героев вот так. Вот вам портрет, то есть сравниваете, похоже, не похоже. Если похоже, значит хорошо. Ну вот, и в итоге эти картинки попали в этот артбук. Там было много достаточно моих работ. Вот, потом мы с Мартином на какое-то время расстались. У меня начался вот этот период перестройки, так сказать, жизни, когда я из иллюстратора книг перешел в геймдев, и там немножко другая работа, там свой сленг, там все, ну, все по-другому, да, в общем, да. И вот как раз, когда я уже верстал, можно сказать, свой первый артбук вот по сказкам, а я же выкладывал там вот эти картиночки и в интернете, в том числе в живом журнале. А Мартин, как мы знаем, он сидит все время в живом журнале, и он там на некоторых людей подписан, и он следит. Как выяснилось, он следил. Потом выяснилось. Вот. И письмо у меня на почте от Мартина. Он говорит, я приезжаю в Питер. Не хочешь приехать? Познакомимся лично там. Я такой, ну да, хочется, давайте приедем. Вот, и мы с женой на поезд, на Сапсан, в Питер приехали, познакомились с дяденькой вживую.
Обалдеть.
Вот, пообщались. Я думал, мы поручкаемся и разойдемся, как бы все. Вот, а в итоге мы 3 дня с ним тусовались, в рестораны ходили там, обсуждали всякое. В общем, там он такой офигенный. Он в личке просто обалденный дядька. Веселый, клевый. Фантазирует, да. Я там пытался поднять тему сериала и как он относится. Вот. А потом, уже много позже, я подумал: чуть я дурак, зачем я спрашиваю автора? Ну, это очевидно, что он гордится. Ну как это же, да, блин, да. Это уж такое снять по книге, которую ты написал. Ну, как бы мы к сериалу не относились. Качество съемок никто как бы не отменяет. То есть,
мы отлично относимся. Обалденно. 5 сезонов, мое почтение. Да. Многие, да, в жизни своей, согласен, ни одну серию хорошую
я
снять не могут.
Я имею в виду вот то, что по его книгам снято. То, что там они там потом себе придумали, там финал, вот эти последние 3 сезона или сколько там, это уже отдельный разговор. Я вообще этот сериал в целом воспринимаю как фанфик. Ну, то есть это фанаты фантазируют на тему. Причем фантазируют качественно, красиво. Ну и пусть. То есть для меня всегда книги отдельно, сериал отдельно.
А вот с твоей точки зрения, как вот персонажи, так называемый кастинг, они похожи?
Очень хороший кастинг, я считаю.
Не похожи.
Ну, там, понимаете, можно докопаться можно до всего. Да. Да? То есть я смотрю на Шона Бина, нашего любимого. Ну, это Нед Старк. Ну что тут? Ну, не поспоришь никак. Я смотрю на Тириона Ланнистера, да, на... Ну, о чем говорить? Ну, нос ему не отрезали, единственное, ну, что, да. Ну, извините.
Извините.
Нос сохранил. У него и так он сплюснутый, поэтому нормально все. Вот, шрамик добавили, и хорошо. Вот, цвет они там меняют в течение сезона, то светлее, то темнее становится. Ну... Я говорю, докопаться бывает, можно, да, до всего, да, чего угодно.
Я не знаю, я еще книжку себе скачал, там, так сказать, в процессе работы. Читать не совсем успеваю, а перед сном послушать. Вот книжка, она до сериала, поэтому она какая-то странная. Вот якобы там какой-то гений актерского мастерства начитывал, но за карлика он отвратительно кривляется и гнусает. Тут не похоже, там вообще все не похоже. Вот после, это после сериала сильно мешает, потому что если бы этими голосами говорили, было бы лучше.
Ну вот да, ну то есть сериал, естественно, это, ну, фактически как бы высшая, наверное, форма, да, искусства, которую мы можем себе позволить сейчас вот по произведению, которое написал.
Ну и самое главное, это ж накрывает гигантскую аудиторию, совершенно, которая, как правило, побежит, купит книжку, что там было-то, если ширше. А книжка, она ж как трехмерное изображение сразу, раскрывает гораздо глубже.
Совершенно верно, да. Поэтому книжки отдельно, сериал отдельно, там картинки мои вот эти вот все старые, они тоже уже давным-давно... устарели, и все не то. Сейчас уже все, кого спросишь, как Нед Старк выглядит, все скажут, что он Бин. Все, ну, и правильно. Оно и должно
как
быть.
Как по «Властелине колец». Уже другого Федора представить невозможно, только вот такой.
Да. А как Брамир выглядит?
Да.
Нед Старк.
А сейчас дружбу дружите с Мартином, не дружите?
Мы поддерживали в свое время отношения. Мы вот за эти три дня, когда мы общались, да, я ему показал макет своего артбука самого первого вот, начала сказки Старосима. Он ему очень понравилось. Он одобрил, у меня даже фоточка есть, где он сидит с моим планшетом, значит, листает эти картиночки, там, о, вот это атмосферно, это клево. Ну, вот. Но он, естественно, ничего про русскую мифологию не знает. И он про сказки про русские ничего не знает. И он даже там переживал на эту тему, он прям говорил, что на Западе нет литературы толком про историю вообще российского государства. И вот все эти данные подчерпываются из западных источников. Да. И, соответственно, да, там мы знаем, как на Западе нашу историю пишут. Вот, поэтому он очень с интересом так посмотрел, потом говорит... Слушай, ну если ты там типа на английский будешь переводить, давай я тебе этот бабл напишу на обложку. Ну, знаете, как пишут там, цитату дают, и я такой, вау.
Это круто.
Вау. Да. Вот, но мы так что-то до перевода и не добрались. Я решил, короче говоря, сконцентрироваться на отечественной аудитории сначала, на Запад не лезть пока. Просто если я... сумею отечественную аудиторию заинтересовать славянской мифологией, тогда есть велик шанс, что и на Западе ее воспримут нормально. А если нашим даже неинтересно это, то ну, как дальше продолжать-то? Не, ну можно, я не исключаю, конечно, что здесь все провалится. Ну вот, а я возьму и пойду на Запад. И на Западе там вдруг это все бабахнет. Потому что сейчас интерес-то есть. Да. Интерес есть. Они уже в своей-то западноевропейской мифологии уже накувыркались. Вот, и они ищут. Они уже в Африку полезли, вот в славянскую мифологию залезают потихоньку. Вот,
ну, это ж может быть со страшной силой интересно. Как ведьмак. Казалось бы, вот это ж все-таки как ни крути, Польша, как ни крути, Европа.
А вот такое но фэнтези-ведьмак, да. Оно к славянской мифологии никакого отношения не имеет.
Хотя бы название.
Ну, уже ну там, да, кикимора да. есть. Окей, которая совершенно не та кикимора, которая в славянской мифологии, но она упоминается хотя бы, и то хорошо. Нет, просто когда говорят, у меня это триггер. Когда говорят, что ведьмак это славянская мифология, я говорю, нет. Это типичная западноевропейская фэнтези, никакой к славянской мифологии вообще.
С элементами и названиями, так скажем.
Ну, да? В общем, да, там он, ну, он, естественно, там что-то нужно оригинальное привнести. Вот, привносит Сапковский, пан Сапковский, молодец. Ну, вот, ну, да, сейчас вот, как бы сериал не ругали, но Кевилл такой хороший,
Очень странно, как такие люди ухитрились заснять вот такое.
Ну, посмотрим, что там будет.
Я когда увидел дорогого моему сердцу Алика Сахарова, я уж такие там надежды у меня в башке развернулись, посмотрел, одно разочарование, ну да бог с ним. А с какой стороны решил подойти к нашей отечественной мифологии?
Тут... Очень любопытная тоже история случилась. Я когда начинал картинки эти рисовать, ну, то есть вот у меня появилась идея, да, нарисовать героев русских народных сказок, фэнтези-антуражи, в такой, как будто в компьютерную игру попали. Вот, и когда я начинал эти картинки рисовать, я вообще не думал ни о чем. Ну, я просто брал стандартные штампы, которые вот в геймдеве приняты, и бахал их на наших героев, условно, ну, то есть, если Илья Муромец у нас воин, богатырь, да, то, соответственно, у него должны быть вот такие наплечники,
как
вот, вот такие вот руки. А я, кстати, мне все время почему-то ругают за то, что я, типа, отнекиваюсь, что я к Вархаммер, что это Вархаммер. Нет, я не отнекиваюсь. Когда выбирал стилистику, в которую рисовать, у меня было два основных пути. Первый — это World of Warcraft. И второй — это Warhammer. Вот World of Warcraft, он более мультяшный, он такой веселенький. Да. А Warhammer, он более суровый, такой. И я выбрал просто стилистику Warhammer. Это не значит, что я прям беру из Warhammer и переношу. Нет, ничего подобного. Там просто любой художник, который, ну, нормальный, который долго работает, он знает, что есть некоторые визуальные маячки, на которые зрители реагируют. То есть, если, например, в костюме героя много острых элементов, то это что-то опасное, это значит, скорее всего, злодей. Если, наоборот, скругленное, то это значит, что-то за наших. Да. Если что-то узорчатое, то эльфы. Ну, то есть, это прям вот, если что-то квадратное, то это гномы. Ну, то есть, есть конкретные просто вот визуальные маяки, которые позволяют, поэтому у людей срабатывает ассоциативный набор, они когда видят, там, например, того же Илью, видят вот эти наплечники, они говорят, это Вархаммер, это космодесант.
А ну, вот когда, интересно, эти же видят космодесантников из Старкрафта, это тоже из Вархаммера?
Да-да-да, вот совершенно верно. То есть если на самом деле этих наплечников, да, в какую игре не возьми, это уже давным-давно стало штампом. Это как это сказать, это своего рода архетип игровой. Именно, как где, ну, то есть, если у тебя рейнджер, например, он наверняка должен быть в капюшоне, там, с закрытым лицом, да, и вот он там с луком шарится по лесам. Ну, вот, а если у тебя воин, то это паладин обязательно, вот, с большими наплечниками, там, с гигантским мечом каким-нибудь и так далее. Если у тебя еще кто-то, ну, то есть, есть определенный набор, вот, опять же, визуальной стилистики, которая работает, которую никто не хочет, естественно, ломать. Потому что если ты начнешь эльфа рисовать как орка, то у тебя получится орк, у тебя не получится эльф. Ну, то есть, тут нужно просто либо совершенно менять сознание всей публики, что невозможно, да, либо придерживаться вот этих вот правил. Вот. Я ломаю в другом, как бы, но сохраняю в том, вот, в чем считаю нужным. Ну, то есть, чтобы был более оригинальный продукт, я вот делаю вот в игровой стилистике, как бы, вот, но при этом ломаю, так сказать, устоявшееся в сознании отечественной публики как раз представление о том, как должны выглядеть сказки. Ну, то есть, потому что все выросли на Васнецове, на Билибине, на Птушко, на Роу. Все знают мультики, там, «Летучий корабль» и все прочее. Вот, поэтому, конечно, когда они видят мое представление о том, как они могут выглядеть, да, эти герои, если они попадут, наши герои, которые попадут в компьютерный мир, и, соответственно, там своя вселенная со своими законами и так далее, у многих, конечно, диссонанс возникает. Ну, я как бы с пониманием отношусь. Так что...
Ну, это же жанровые условности, так, ну, сказать. Да. Это как этих у художников аниме. А зачем такой меч, который не поднять?
Ну, берсеркер, да, посмотри.
Нормальный меч. А зачем у него волосы зеленые? Зеленые? Мы не обращаем внимания. Это не про волосы и не про меч, это про людей. Вот там в каких-то,
ну,
обстоятельствах.
В целом, да. Это тут просто, понимаете, вот тоже вот подход такой, что можно же смотреть, ну, по одежке встречать,
да,
и по уму провожать. Соответственно, сначала у меня вышло так, что все встречали по одежке, потому что я же истории-то не рассказывал этих персонажей, кто они такие. Это все равно, что, ну, вот там говорят, что типа американизировано все, да, ну, там, типа, все западное, русского ничего, русского духа нету. Вот это меня претензия очень радует. Я всегда спрашиваю: а как русский дух, собственно говоря, можете описать? Ну, чтобы я хотя бы понимал. Потому что господин Пушкин придумал русский дух.
Хотелось бы примеры.
Да, да, примеры.
Господин
там.
Пушкин, говорят, Байрона очень сильно копировал. Ходил с черными ногтями. Ну, это не западло для
там
Пушкина?
Всякое. Ну, начнем с того, что сам господин Пушкин немножко, сильно русский.
Немножко,
да, не русский. Ну, это уже такие условности. На самом деле просто... у меня проект просто получился как бы наоборот, понимаете? То есть сначала обычно
так
бывает...
Так а что русский дух-то? Вот где?
Да, вот русский дух.
Куда можно
посмотреть,
чтобы понять,
да,
что вот тут есть русский дух, а тут нет? Вот где
вот.
Это?
Я всегда считаю, что визуально, да, русский дух определить очень сложно, а может быть даже и невозможно на самом деле. Судя по поступкам, по делам и так далее. То есть именно из-за этого я поставил себя в не очень удачное положение, потому что сначала я выпустил картинки, а внутреннего содержания там нету, там только есть внешний вид. И когда люди смотрят там на Илью, у которого, например, борода в полосах таких седых, причем достаточно ровных, и все такие говорят: а, это милированный там хипстер. Я же не буду там людям объяснять, что эта борода не просто так, это там символ защитника земли русской, что он получил ее там от Святогора из-за того, что Святогор ему там, ну, там обряд инициации, короче, был, из-за этого у него она посидела, просто на самом деле темная борода, но она посидела просто полосами, и издалека этого человека можно сразу определить, что вот к этому человеку там враги сразу поймут, к нему лучше не подходить. Вот. Маячок, то есть, опять же, визуальный маячок, который выделяет его из толпы, например, таких же богатырей, там, двух-трехметровых, здоровых, там, мощных и так далее. Но его сразу можно определить, что это лидер. Вот. И поскольку я не мог этого сделать, я начал сначала, значит, вот картинки, выпустил артбук, где я там подробно расписал, как я, в каких источниках я копался, чтобы найти информацию про этого персонажа. как я эту информацию, которую я нашел, как я ее в свою фэнтези-вселенную интегрирую, и потом делаю резюме про персонажа, как вот он будет у меня в моей вселенной, в авторской. То есть я изначально задумывал уже сразу, что я сделаю себе свою авторскую вселенную, где такой волшебный мир, где будут вот эти наши герои присутствовать. Вот. А потом я полез вообще, углубился в славянскую мифологию, о которой вообще никто ничего не знает, к сожалению, у нас. Вот. Я имею в виду публику широкую, я имею в виду. Специалист, конечно, знают. То есть у нас...
Ну, я бы так сказал, что в масс-культуре она никак не представлена.
Ну, толком. Она представлена, но она представлена...
Художественный фильм «Морозко».
Художественный фильм «Морозко»,
«Баба да. Яга», «Кощей бессмертный», на этом и закончим.
Ну, больше в общем, не да. Знаю. Ну, собственно, и по былинам то же самое. Если у там, среднестатистического человека спросить, назовите богатырей, ну, троих назовут, ну, может, четверых, там, я не знаю. Вот. По былины тоже не знают. Ну, то есть сказки, опять же, все же думают, что они специалисты по сказкам. Почему? Потому что им мама в детстве читала на ночь сказки или папа. Вот. И они что-то там помнят, что вот, что-то там про сказки было. Да. Сказки, мы все знаем эти сказки, нам все рассказали. Вот. А во взрослом состоянии сказками мало кто интересуется. Ну, это по очевидным причинам, потому что реальная жизнь есть.
Какие там фэнтези,
да, да. Какие там фэнтези-сказки и так далее. Зачем это нужно все? Ну вот, а я вот заинтересовался уже в почтенном возрасте, потому что мне сейчас 47, вот, поэтому как бы седина в бороду без ребра, заинтересовался сказочками. Ну вот, ну я залез в сказки, я почитал трехтомник Афанасьева, я так немножко просел, потому что мне-то читали как раз адаптированные, детские варианты. А там прочитаешь про ту же курочку рябу, там полтергейст натурально идет просто, когда яйцо разбилось. Там внучка, там прям прямым текстом написано, внучка на этой самой на притолке повесилась. Поп книгу разорвал. Какую книгу он разорвал?
Известно, какая у него,
да, какая у него книга есть? Там коромыслы поломались, там эти самые ворота покосились. Ну, то есть там реально идет вот такая интервенция потусторонних каких-то сил. Но у меня в итоге курочка и мышь — это один юнит. Они действуют в паре, эти демоны, которые, блин, убивают людей и вообще питаются негативной энергией.
Ох, навеяло,
а? Устраивают полтергейст. Вот, и так вот можно, ну, в принципе, если покопаться в сказках, там таких сюжетов можно найти, ого-го, сколько. Там змеи царевнам в рот залезают, там царевен вскрывают из них вот эти клубы змеев, там вываливаются, там такие кошмары. А былины это вообще, если былины читать, то там... Те же самые персонажи, которые у нас воспринимаются всегда исключительно положительно.
Положительные,
да. Добрыня Никитич, Илья Муромец, там, ну, Алеша, так.
Да.
Вот. Они такое там творят. Особенно по пьяни. Прям вообще,
средневековая там... братва.
Не ну, мы такие, да, не, такая. Ну да, зелено вина хлебнули и пошли там маковки сбивать с церквей, там сыновей убивать. Или это как Добрыня, он у нас вообще такой, как это... мизогинист, вот он там, баба дура, там, волос долог до ум короток, и в итоге там такое выстраивает, у него есть там былина, Добрыня и Маринка называется, вот я рекомендую всем, кто говорит, что былина у нас добрая и хорошая, почитать, как там его ведьма заколдовала в быка, и что он с ней сделал, с этой ведьмой, потом, когда он его расколдовали, там можно прям в подробностях узнать.
Меня, ну, кстати, вот. Всегда удивляло. У меня разные в детстве сказки были. Читать я рано научился. И были у меня, например, одни из любимых французские сказки. Такой сборник французские народные сказки. Постоянно дикий голод. Там все голодные все время. Детей, поскольку голод, мне тебя не прокормить, как этот Гензель и Гретель. Давай тебя в лес отведем, привяжем. А там какие-то звери, натеревшись человечьим салом, разговаривают человечьими голосами. Давай вот этих съедим, вот тех съедим. Тут людоедство, здесь инцест, там те черти, да, что, да, сбоку хвостик. Да. Я как-то это совершенно спокойно читал. Они, конечно,
а потому что это в детстве же воспринимается все же по-другому.
Они все впечатляли, безусловно.
Ну, они впечатляли, но они не ужасали. Да. Ну, то есть, ты, когда ты начинаешь это читать с точки зрения, мало того, что взрослого человека, но еще и современного человека, который с современной моралью, далее, живет в достатке, обут, одет, сыт, там, сытый, вообще, да, просто сыт, никакой войны, ничего, никто к тебе не приедет, там, тебя не убьет в любой момент, вот, как-то по-другому это воспринимается, естественно. А тогда, да, там, ну, на самом деле, если сравнивать наш фольклор и фольклор западноевропейский, то, ну, наш действительно добрее. У нас встречаются там всякие жути и ужасы, там, железные бабы, там, с железными сиськами и все такое, ну, вот, которые детей жрут. Да, вот, кстати, когда говорят, что, ну, это отдельная тема, про неоязычников, наверное, не будем. Просто про матушку Ягиню мне все время рассказывают, какая она добрая и хорошая.
Она ж покойник.
Там вообще, там на самом деле у того же Пропа есть, вот, да. Он разделял на три типа. Есть добытчица, есть воительница условная и есть похитительница детей. Угу. То есть три типа. Я в итоге вот как раз Бабу-Ягу я сделал не просто отдельным персонажем, а целый орден у меня. У меня три типа як есть. Угу. И вот есть одни, которые там добывают и помогают героям, когда нужно. Как в сказках, собственно, бывает. Есть воительницы, которые, ну, негативно относятся вообще к героям, вот, могут там за ними погнаться, особенно если у них своруют что-нибудь там. У нас же в сказках постоянно воруют эти главные герои, обязательно коня уведут или еще что-нибудь. Такая, в общем, тема интересная тоже. Вот. Ну и самые страшные, естественно, вот эти вот похитительницы. Я тут относительно недавно посмотрел фильм «Ведьма», не помню режиссера, западный фильм. Он достаточно такой взрослый. Вот. Вот там есть эпизод в самом начале, когда показывают эту ведьму, которая украла младенца. И я прям страшно, жутко было, когда она в ступе пестом этого младенца, короче, и крошит. И так вот посмотришь, и когда вспоминаешь Баба-Яга в ступе, пестом погоняет
она
там
же он в печку.
И в печку нет. Это, кстати, не всегда. Это там реально 2-3 сказки, где упоминается печка, вот где Терешечка, например, где ребеночка хотели в этот самый в печку. Он, но там даже не Баба-Яга, а там дочка. Он дочку Бабы-Яги, по-моему,
зажарил
в итоге, да. Ну вот, ну, короче говоря, чтобы просто не растекаться уж мыслью по древу, так если во все вот эти вот сюжеты вникать и смотреть, то, в принципе, да, у нас ужасы есть, но западные, конечно. С чего, собственно говоря, интерес к фольклору-то и начался? Если так посмотреть, то у нас он же, это достаточно сравнительно новое такое веяние, потому что оно же началось-то в 17-18 веках. Ну, в общем-то, с братьев Гримм, наверное.
Братья Гримм, говорят, искали обоснование того, что немецкий народ — это арийцы, и они искали корни арийские.
Ну, вот
но, тем не менее, сказки остались замечательные.
Да. А у нас это вообще...
Я подозреваю, что они просто гораздо плотнее жили, там население сильно больше, поэтому взаимодействие гораздо сильнее, и от этого ужасов гораздо больше.
Собственно говоря, да. У нас-то просторы,
так точно,
у нас
да.
поля,
да.
где богатыри-то с поленицами там сходят.
Но возвращаясь к сказкам, я бы это, я считаю родителей, которые там надо ребенка от этого оградить. Вот этих ужасов он видеть не должен, этого он знать не должен, это не это. Вы их выращиваете в какой-то стерильной обстановке, а потом изумляетесь, что у них там в 15 лет башня съезжает от того, что они ознакомились с ужасной реальностью. Так с детства надо знакомить с реальностью.
Ну, я вообще сторонник того, чтобы дети, именно дети, росли на добрых вот этих адаптированных вариантах, потому что там при желании тоже можно всякое найти. Вот. Но вот афанасьевские сказки, которые вот не отредактированные, а которые прямо вот как они шли, их можно, да, начинать читать уже там в таком более-менее вменяемом возрасте, когда ребенок уже начинает понимать, что такое хорошо, что такое плохо. Вот, и да, в принципе, у меня даже проект, я изначально, у меня все артбуки идут под маркером 16+.
Правильно.
Вот, да. А вот это вот 12+, потому что тут, ну, там просто крови расщелёнки мало, поэтому решили сделать, ладно, 12+.
Книжки не просто стоят на столе, под роликом линк, куда можно пойти и ознакомиться совсем лично. А творческий процесс как складывается? Вот начинаешь рисовать героя, и тут в голову пришла мысль, что он такое сотворил. Или как? Или наоборот, сначала мысль, а потом рисую, что он сотворил.
У меня сначала как было? Сначала, как я сказал, я вообще не задумывался над тем. Ну, рисуется и рисуется. Да. Вот решил, ну, на основе штампов, там, ну, просто вот я знаю, что Баба-Яга в ступе летает. Ну, я нарисую в ступе, значит, ну, ступ такой никакой-нибудь необычный, а ягу, например, без носа. Все привыкли, что она с носом. А я возьму и без носа ее сделаю. Я в итоге, кстати, як фактически такими инопланетянами сделал. Ну, то есть вообще не из этого мира. Ну, то есть они как бы потусторонние считаются, да. Ну, вот они у меня потусторонние, совсем потусторонние. Вот. И в итоге потом уже где-то начиная, когда я Соловья-разбойника, наверное, да, начал рисовать, я полез в источники. Ну, то есть я сначала начал читать сказки, а потом уже углубился в изучение литературы. Я столкнулся с тем, что, ну, когда первым делом же, естественно, в интернет лезешь, там, да. Википедии всякие и так далее. Но в интернет я полез, там, забил славянская мифология, например, там, или русские народные сказки. Вот. И сразу же натыкаешься как раз на неоязычников, на всяких, с велесовыми книгами, с ариями, там, ведами, да, да. И прочей этой ахинеей. Но... Понимаете, в чем проблема? Проблема в том, что для человека, интересующийся, но не слишком искушенный в этом деле, он может повестись реально на это.
И ведутся.
И ведутся, причем, ну, тысячами. И это очень грустно. Ну, когда я разобрался, я решил, что я пойду по строго научному пути. Я, вот, есть издание Российской академии наук. Угу. Есть славянские древности, прекрасный пятитомник, где расписаны обрядовые значения там, определенных предметов, описаны как раз вот эти вот существа всякие, как они связаны и так далее. Вот. Я полез туда, потом начал смотреть работы специалистов, то есть Ольги Беловой, например, там, на славянский бестиарий выпустила. Я смотрел, значит, что было известно нашим предкам о всяких там носодрогах и прочих там элефантах. Вот. Поэтому залез туда, посмотрел там. Я в каждом своем артбуке, у меня в конце всегда есть источники. Список источников, по которым я, собственно говоря, на которые я ориентируюсь. Я всегда всем рекомендую в эти источники заглянуть, почитать. Естественно, никто никуда не лезет. Но некоторые лезут. И это большой плюс, я считаю, что некоторые начинают интересоваться, некоторые хотя бы понимают, куда нужно идти и смотреть. Вот, потому что не в неоязыческую вот эту тему, а именно вот в научные данные.
Они там по большей части сами придумывают или как-то ловко интерпретируют?
Неоязычники-то?
Да.
Да я без понятия. Обычно у них есть какой-то некий гуру, которому пришло озарение.
У нас или... это в спецвойсках, это настолько массово развито, что туши свет.
А это вот, кстати, проблема с... как это, с идентичностью, наверное. Ну, то есть, что может быть более определяющим для народа, как вот его эпос, да, например. Ну, то есть, вот, германцы, например, прекрасно знают, кто они, откуда они, что они делали там, что их предки делали, а мы ничего не знаем. У нас, к сожалению, ну...
У них случайно получилось.
Ну да, а у нас, к сожалению, не получилось, да. Поэтому там крупицы какие-то, вот ученые как раз, Рыбаков тот же, там, Проб, да, и так далее, они по крупицам что-то пытаются как-то восстановить, воссоздать, но в том числе тут нужно просто еще человеческий фактор как бы не исключать, потому что каждый же интерпретирует по-своему. Я, например, работу Рыбаковой, ну, не стал на них ориентироваться, потому что он часто очень... притягивает. Ну, часто мне кажется, что он прям за уши что-то притягивает, стараясь привязать явно мифологические какие-то мотивы к историческим событиям. Я вообще против этого. Я считаю, что фольклор и вообще мифология — это безвременная такая штука, которая, в принципе, может существовать вне времени без привязки к какому-то конкретному историческому периоду.
Но привязка может и быть.
Может, она может быть, но вот, например, скажем, воспринимать серьезно данные из былин по поводу того, что Илья Муромец за ногу хватал татарина, и все полчаса, соответственно, один человек одним этим татарином, короче...
Страшно силен был Илья, да?
Ну, что-то совсем... Или Садко и морской царь, простите, это что? Ну, то есть тут такое, тут нужно очень аккуратно к этому подходить, я поэтому, я говорю, я к исследователям с огромным уважением отношусь ко всем. Вот, ваши ролики с Клим Санычем по поводу Древней Руси и так далее, именно исторические.
Я уже заготовил пару коварных вопросов.
Сейчас, без проблем, давайте обсудим. Вот, я засмотрел до дыр, на самом деле, это очень мне помогло в работе в том числе, вот, когда я более серьезно начал относиться к проекту, а я понял, что нужно относиться серьезнее, потому что вот это хихоньки-хахоньки, они тут не проходят. Вот, потому что у нас реально очень богатый фольклор, и его нужно просто доносить в массы, потому что, ну, к сожалению, мы сейчас несколько проигрываем западной культуре в этом смысле, потому что у нас дети там условно знают всех этих капитанов Марвелов и Халков, вот, и если спросить их, кто такой Тор, они скажут, естественно, это Крис Хемсворт, который там с молоточком
плюс
летает.
Молоток,
да, а что это скандинавский бог-то мало кто, наверное, и знает, а вообще у нас там супергероев, в общем-то, вот так.
Своих.
Да. Достаточно. И можно на их основе делать.
Да. Пока не забыл. А вот такой вопрос. Как-то раз я в советской армии служил и сильно оголодал в определенный период. Жрать было нечего, поэтому я ловил голубей на крыше бани. По ночам их собирал, там с фонариком они сидят, не дергаются. Майку снимешь, снизу завяжешь, сверху как ручки, голубей туда десяток набьешь, а потом с утра открутишь им бошки, общиплешь, зажаришь и сожрешь. И вот что я увидел, что, ну, как я, как всякий нормальный человек, ем в основном куриц. Угу. Курица — это в основном ноги, а голубь — это, наоборот, грудь. Там маховые мышцы здоровенные, тогда зубов было много, все были настоящие. Ну, даже так сожрать было его проблематично, он такой мускулистый, крепкий. А после этого я вот смотрю на драконов, а вот дракон змея, а у него крылья, а он не может махать, как змея, крыльями такими, потому что мышц у него нет. Если сказать, что он волшебный, это несерьезно, как у вас с драконом и правдоподобием мышечным.
Что касается анатомии, биологических видов, которые, собственно говоря, там представлены, ну вот, например, возьмем классику, змей Горыныч наш, трехголовый, значит, этот змей, который все типа о нем знают.
Да.
На самом деле, я, когда читал про змея Горыныча, я представлял себе, что это что-то все-таки такое более восточное, да, ну то есть такая кишка летает просто волшебным образом, то есть просто кишка, без крыльев, без всего, змея, ну просто три головы. Вот. Потом я решил, что нет, какого фига, у нас должен быть дракон, главный дракон у нас будет змей Горыныч. Вот я ему сделал эти рогатые головы, там мощные вот эти вот четыре лапы, у Мартина-то, кстати, их две, у него две задние лапы, а передние это как раз крылья и есть. Вот, и он ходит вот так вот, опираясь, с вывернутыми, соответственно, крыльями. Вот, а у меня четыре лапы, как бы те самые крылья сзади. Про анатомию я, честно скажу, особо не задумывался, как у него лопаточки там вообще ходят, учитывая то, что плечи здесь. Это можно придумать. В конце концов, есть даже разработки, насколько я знаю, есть книги про драконов там посвященные, где люди прямо анатомию по каждой мышце там разбирают.
Но это же интересно.
Это безусловно интересно. Это безусловно интересно, но тут вопрос, а что интереснее читателю? Про истории, про персонажа или как у него там мышцы устроены читать? У меня мир, я не скрываю, что он пропитан волшебством. То есть в каких-то эпизодах у меня есть, например, имбовый волшебный корабль Садко, который вообще там, ракушки на нем не растут, он там паруса самодувы, он в полный штиль может шпарить там вообще как катер, глиссер там вообще рассекать. Ну вот, сам управляет, у него карта навигации, он знает все мели, все там скалы, он обводит это все. Это свои проблемы, естественно, вызовет в определенный момент. Да. Вот, но Садко там попивает винишко, там самые виноградинки,
отдыхает.
Садко богатый гость. Он на палубе, под этим под шатром, ну, как положено, богатому гостю, купцу, да, вот он там отдыхает, и у него команда всего 12 человек, хотя там ладья такая, которую, на которую под сотню залезет вполне. Вот. У него даже водобои есть, у него там такие, короче, с четырех сторон установлен, даже не с четырех, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть водобоев. Брызговики.
Бронзбойты.
Примерно, но они под таким давлением дают воду, что режут металл. То есть маленькая тоненькая строечка, которая... И попробуй на абордаж возьми этот корабль, когда у тебя...
Сомалийским весь... пиратам ничего не светит.
Вообще. Вот, поэтому, да, ну, слушайте, я говорю, тут все, весь вопрос в ограничении фантазии. Если ты фантазируешь, значит, ты фантазируешь. Я исхожу из такой простой очень формулы, которую, в общем-то, это не новаторская никакая формула, что, типа, магия — это просто наука, которую мы еще не совсем поняли. Вот. Ну, разберемся. Ну, то есть, если средневековому человеку показать iPhone, он вообще с ума сойдет. Ну, вот. Или там, я не знаю, ну, что угодно. Вот, из нашего современного мира. Это очень хорошо, кстати, вот Marvel, как бы их ни ругали, но они очень хорошо это в Торе показали как раз. Как там вот эта вот магия, она на самом деле это не магия, а технологии там специальные такие. Просто люди еще не доросли.
Пока что непонятные, да.
Пока еще непонятно.
Ну и, в общем, произведения, так сказать, живописи внезапно стали получать еще и литературную основу, да?
Да.
Самостоятельно или с кем-то?
Несмотря на то, что я как бы тоже писатель, да, и вот 4 романа там в Эксмо в свое время выпустил, я насчет своих писательских способностей никаких иллюзий не имею. Ну, то есть я понимаю, я пишу неплохо. Более того, я пишу лучше, чем многие. Вот, но, тем не менее, мне казалось, что мне нужен, так сказать, ментор, наставник, который будет, собственно говоря, следить за тем, чтобы книги получались прям вот... Вот, потому что я всегда зарубаюсь за качество. Я за качество издания зарубаюсь, я за качество текстов зарубаюсь там, и так
издания
далее.
Издания добротные, замечу, да.
Старался. Причем не очень дорогие, что самое удивительное. То есть вот такая книжка, она там стоит чуть больше 1000 рублей, несмотря на то, что там артбуки западные у нас вот издаются, там цены совсем другие.
Все любознательные могут пройти по линку под роликом и ознакомиться.
Да. Вот, и поэтому я предложил Вере Камше, как раз, с которой мы давно были знакомы, которую мне и порекомендовал Мартина. Вот, я был у нее иллюстратором, вот, и я ей предложил: слушай, ты не хочешь поучаствовать? У меня есть мир, уже готовый, у меня есть достаточно большое количество существ, персонажей, описаний там и так далее. Давай, может быть, попробуем все-таки наконец-то к историям перейти. Почему? Потому что, ну вот, проект наоборот, как я это называю, то есть вместо того, чтобы сначала тексты писать, а потом иллюстрации там и справочные материалы, у меня все наоборот. У меня сначала иллюстрации, потом справочные материалы по миру, и только теперь мы наконец-то дошли до истории, собственно говоря. И это все без истории, оно не работает. Оно, к сожалению, не действует. Поэтому было изначально желание писать тексты, было изначально желание, еще в 2015 году было желание начинать рассказывать истории, но вот одно, другое, и вот наконец-то вот мы с Верой все-таки сели, серьезно поговорили, определили, как мы это будем делать. Вера помогла найти соавторов, потому что есть желание выпускать там по 2 сборника в год, вот, чтобы не затягивать просто это дело, долгостроим просто, чтобы это не было. Вот, я составил, собственно говоря, хронологию, то есть у меня есть события первой арки, которые от сель до сель, все события прописаны по дням, ну, то есть прям вот кто куда поехал, что сделал там и так далее, вот, я сделал рыбы по всем этим сказкам, вот, и на основе этих рыб, сюжетов, то есть на основе этих сюжетов авторы начали писать сказки, вот, то есть начали... Вот на основе рыбного костяка как бы наращивать мясо, жирок, там, где нужно, внутренности и так далее. И привносить что-то свое, потому что я никого не ограничиваю в вот, творческой свободе. То есть если им хочется что-то придумать на основе моего мира, если оно будет логично вписываться в этот мир, без проблем, придумывайте свое. То есть они выступают как соавторы, поэтому они на обложке. Там у нас командная работа, то есть 5 человек, которые работали над сборником.
Это, кстати, вот лично меня, чему самое главное, что из интернетов почерпнул, не умничай, поумнее тебя есть. Ну, давай договоримся вот с этим, вот с этим, вот с этим. И коллективный разум, результат, в моем понимании, всегда дает результат лучше, чем я один.
Это, как-то, в принципе, так оно и есть. Вообще командная работа у нас, к сожалению, очень недооценена в настоящих реалиях. Я имею в виду вот среди писателей, слава богу, сейчас, ну, я вижу, что есть там... по 2 человека, по 3, по 4, там, вот так далее. Ну, у меня 5. В итоге работают, прекрасно работают, все на одной волне, все очень стараются. Мы совпадаем просто по мировоззрению, как мы хотим это сделать. Мы как раз этот самый пресловутый русский дух хотим в тексты внести. Не в картиночки, а в тексты, чтобы вы понимали, кто эти люди. Если они в джинсы одеты, это не значит, что они американцы, блин. Они могут поступать по-разному. Ну, то есть, старались, и мы не стали вот очень сильно углубляться в эту пресловутую серую мораль, где у нас злодей, у которого трудное детство, сопереживайте человеку. Вот он там предал хрен знает сколько народу, а ну у него же трудное
это
детство.
Безумие.
Я
это
вот
безумие.
Это не очень люблю. Есть хорошо, есть плохо. Вот, в общем,
как когда-то деятели нашего это, телевидения про ночной дозор. Это не злодеи. Это просто вот такие яркие, необычные
ну,
личности.
Это тогда модно было. Вот это как раз
лечиться
конец 90-х.
Надо,
ёлы-палы, да.
Вы чего вы вообще? Как это так?
Серая мораль.
Неординарный.
Да-да-да. Не, ну в жизни же не так все. Это аргумент.
У меня сразу вопрос. Как часто вы встречаетесь с этими яркими, неординарными личностями? Там с паяльниками, ножами, пистолетами? Не, это, вот это вот плохо, а вот тут оказывается хорошо.
Странно. Да если еще вспомнить о том, что жанр называется фэнтези, то есть фантазия, какое оно отношение вообще к реальной жизни имеет, то она должна чему-то учить, по идее, как Толкин говорил. У него же тоже четкое разделение добро-зло. Есть орки, а есть эльфы. И все четенько, понятенько. Вот, и поэтому у него не было задачи, как у того же Мартина, показать, ох, как это все сложно было на самом деле. Это не на самом деле. Вестерос — это нереальный мир. То есть Мартин использует, конечно.
Ну, как мне кажется, у него там не про это. У него, вот вы какие мрази, и всех вас
убьют.
У него другой заход совершенно. Ну, имеет право на жизнь.
Не-не-не, а, господи, свободу творчества никто не отменял. Хотите, пожалуйста. Ну, мы выбрали вот такой подход. Мы там... Мне уже предъявляют претензии, что, типа, эротики мало. Женщин мало обнаженных, секса мало. Я говорю, извините.
Как тебе
Морозко?
Точнее,
я ничего не говорю, я вообще не отвечаю на такие.
Как тебе Морозко? Не очень. Сексу мало.
Да, сексу мало, да. Ну, зато есть медвежья голова в репьях, которая травмировала сотни, а может и тысячи детей, а может и миллионы детей в Советском Союзе. Кто его знает?
Книжечка «Битва за Лукоморье». О чем?
Она рассказывает, это первая книга, она рассказывает, собственно говоря, это вводная в мир, можно сказать. То есть там мы только...
Рекомендуем новичкам начинать с нее?
Можно с нее начинать, неважно абсолютно, можно с артбуков начинать, можно начинать с энциклопедии «Бестиария Дивы Чудные», где вот рассказано про мир и про существ, которые населяют там мир. Сейчас издано два тома, будет еще минимум два. Вот, неважно, с чего начинать, можно начинать эту книжку, не знакомясь, но зато у вас уже будет под руками справочный материал по миру, можно ознакомиться, там более подробная информация, все иллюстрации, все там есть, там на каждой странице по иллюстрации, ну, и все такое. Вот, книга сама, она рассказывает, в общем-то, о нескольких ключевых героев, которые будут участвовать в неком событии, которое... как следует из названия, будет «Битва за Лукоморье».
Кто вот. Эти герои?
Один из основных героев у нас Алеша Попович. Угу. Мы его не называем Поповичем, потому что
Поповский
он просто
сын.
Алеша. Он просто Алеша. Алеша, Алеша и Алеша. Бывший богатырь, который стал охотником на нежить. Вот, потому что у меня логика какая была? Когда я придумывал Алешу, логика какая была? Раз Попович, основная задача церкви, идеальной церкви, это защищать простое население от нечистой силы. Вот. Экзорцисты всякие, вот и так далее. И раз Попович, значит, Вичхантер. Тут без вариантов, в общем-то. Вот. А на Геральта он совсем не похож, я хочу сразу просто сказать, чтобы там кто будет связывать с ведьмаком и говорить, о, это ведьмак. Нет, не ведьмак, он совершенно другой
он охотник,
персонаж. Он охотник, да, и он у него, он, несмотря на то, что он охотится там за нечистью, он, во-первых, за деньги не получает с несчастных людей, не обирает несчастных людей, на которых нечисть нападает.
А зачем? Чисто ради удовольствия?
Нет, у него долг. Он охотник Китежграда. У меня Китежград — это духовная столица Руси. Это люди, которые занимаются исключительно борьбой с нежитью. Если богатыри у нас занимаются там кочевниками всякими, там змеевичами, змеями, вот этими всяким таким.
С физической угрозой.
Да, с физической угрозой. То с духовной угрозой борются как раз китежане. Китежград, соответственно, понятно почему. Китежград. Вот. И, соответственно, вот один, значит, из героев — это Алёша, потом у меня там будет Добрыня Никитич, великий дипломат, которого отправляют на дипломатическую миссию, и ему приходится там разбираться с попутным делом, вот, с которым он не готов был разбираться. Это чтобы не спойлерить, естественно. Вот. Есть Василиса Премудрая, это у нас царевна-лягушка, собственно говоря, которая великая там чародейка, очень искусная. Она там тоже у нее детективная такая немножко история. Она детективная, это сами вы должны понимать, что там никаких таких вот прям вот таких вот детективов, там этого ничего нету. Там простые достаточно истории, но они демонстрируют просто отношение персонажей и вообще как персонаж себя ведет. Ну, вот, есть у нас Садко, который странствует там в южных морях и вообще как будто сказка из другого сборника, но мы ее специально вставили, чтобы показать богатство мира, потому что у нас там Ванары, например, действуют, это из индийской мифологии вообще существо, то есть у нас из разных мифологий в этом мире они все сосуществуют вполне. Вот. У меня просто идея была такая: приезжает там наш богатырь, например, в тот же Китай, да, и видит дракона, и такой меч сразу, ей, там на этого дракона.
А он полезный.
А дракон-то у китайцев совсем другой, сори. Вот, а дракон-то совершенно другой у китайцев, и в итоге, что получается, там китайцы все бегут к нему, нет, нет, не убивай, пожалуйста, удачу приносит, а да, не убей. Ну вот, вот, пожалуйста, культурные взаимоотношения разных мифологий, как кто к кому относится и так далее. Это можно там очень интересно играть. Ну или там, например, как русский богатырь приедет к этим к западным рыцарям, к тому же королю Артуру, например.
Да.
А почему нет? Круглый стол, там рыцари в сияющих доспехах, и наши такие приезжают. А чем мы хуже? Они тоже в таких же доспехах приедут.
Посыпь его мелом.
Да-да-да.
Я булавой приложу.
Да, тут еще важно очень понимать, что мы описываем идеальную Русь. Да? То есть она к реальной исторической Руси никакого отношения не имеет. Это отдельный мир. У меня гигантское мировое древо, этот каркалист, состоит из миллионов миров. Вот, и один из миров — это Белосветье, вот, где расположена вот эта вот фэнтезийная, так сказать, Русь. К реальной исторической Руси никакого отношения не имеет. У меня, собственно, проект назван «Сказки Старой Руси». Это не историческое название, на минуточку. Я специально это и так и не делал. Не Древней Руси, а именно Старой Руси. Не Золотой Руси, не Киевской Руси, никакой Руси. Старой Руси. Это, кстати, как переводчик, вы наверняка знаете, что в западной литературе это вообще расхоже. Там сказки старой Британии, например, выпустить, там, или сказки старой Франции. Они вот это слово old, старое, они используют именно для обозначения, что это нечто такое неосязаемое, такое сказочное.
Старая, она же добрая, да?
Совершенно
старая,
верно,
добрая,
да. Вот. И поскольку это мой мир, что хочу, то и врачу. Ну вот, у меня на Руси дофига железа, дофига камня, дофига там этого самого дерева. Хрустальные горы, хрусталь добывают. Железные горы, железо добывают. Там золотые какие-нибудь горы еще придумаю. Там Латырь-гора, например, там янтарик, как бы, да, ну, всякое можно. Вот. То есть по географии у меня там тоже все хорошо. И Русь в итоге совершенно другое государство получается. Если железо-то дофига и камня дофига, ты не будешь деревянненькие там города,
конечно,
строить.
Да,
ты уже будешь строить каменные города. А если каменные города, то и степняки так не особо так тебе...
Другие стены, другой приступ.
Совершенно все по-другому. Я поэтому и говорю, очень внимательно слушал Клим Саныча. В частности, про материально-техническую базу и вообще...
За пуговицами следил, самое главное. На богатырях правильные пуговицы.
Я старался, но, честно скажу, смотрел больше, конечно, чтобы красиво было.
Все-таки сказка, да.
Сказка есть сказка. Я не исторический роман пишу, даже без претензий на историчность пишу, поэтому...
Вопрос о планах. Если это часть первая, сколько еще планируется?
Вторая уже практически закончена. Я уже начал оформление, собственно говоря, то есть уже иллюстрации внутренние готовлю. Тексты практически все готовы. Угу. Очень надеемся к Новому году выпустить. То есть уже близенько. Очень хочется, чтобы все-таки два сборника выходило в год. Мы учимся на чужих ошибках. Стараемся, по крайней мере.
Все, кого заинтересовало, книжки все по ссылке под роликом. Можно пойти поглядеть.
Вот есть у меня нелюбимая сказка.
Это какая?
Про Емелю.
Про щучью.
Ненавижу этого.
Почему?
Чувака. Ну, если почитать эту сказку от начала до конца, то получится, что сидит лодырь.
Да.
Лентяй на печке. Ковыряется в носу. Его братья там пашут. жены братьев пашут, обеспечивают этого лодыря там едой, теплом, в конце концов, что он на печке лежит там и так далее. Просят его за водой хотя бы сходи, а мне лень. Ладно, заставляю все-таки, мы тебе там кафтан, то есть подкупают, кафтан и сапоги там типа, тебе дадим. Ладно, вылез, значит, поймал эту щуку несчастную.
Нечаянно.
Хорошо, пожалел он щуку. Сначала-то он ее сварить хотел, она вдруг заговорила, и он такой, хоть и дурак, но сообразил. Значит, не надо ее жрать, лучше отпустим. Она вот тебе волшебное слово скажет, ну, то есть заклинание, по факту, вот, которое будет исполнять все твои желания. Причем неограниченное количество раз, я так понял, по сказке.
Ну, вот. Не то, что какой-то джин.
Да, да, с тремя желаниями.
Да. Что это?
Нет, тут вот неограниченное количество раз. И вот он началось вот это вот. На печке, значит, по дрова поехал, эти самые, передавил кучу народа насмерть в городе, через город ехал. Вот. В лесу нарубил, значит, деревьев, поехал обратно, там люди собрались с дубинами его бить за то, что он, пардон, беспредел творит в городе. А он, у него это вот волшебное заклинание, он дубину, короче говоря, зачаровал, и эту дубину этот народ еще и побил.
Всех, всех остальных, да.
Вот, приехал, значит, домой, а потом там его к царю вызывают, что-то беспредельничаешь. Он увидел царскую дочку и говорит, а хочу, чтобы она в меня влюбилась. И она в него влюбляется в сказке. А потом он говорит, я хочу стать красивым и умным. И он становится царевичем. Красивым и умным. Вот эта сказка, она чему вообще учит?
Ну, то есть,
вот ничему. Она, нет, она учит халяве. То есть, вот тебе, вот одно доброе дело какое-то сделал, ну, там, что-нибудь, щуку выпустил, да, условно, и тебе халява начала валиться просто вот. И ребенок растет с ожиданием халявы, условно. Ну вот, а у меня вот план есть, я этого имелю, очень хочу в сказке вставить. И очень хочу рассмотреть, а что дальше-то было, когда он поумнел.
Этого хипстера.
Не, вот когда он поумнел, а он вообще подумал о том, что вообще было до этого. Как он вот, как умный человек среагирует на все, что произошло с ним.
Что, грех как он до этого взял, да.
Да, как он жену заставил в себя влюбиться с помощью магии. Вот, ну то есть... Он же ничего не достиг сам. Он как бы все на халяву получил.
Антипедагогично, да.
Да, вот. Поэтому вот эту сказку я, конечно, не очень нравится.
Но упомянутый сборник сказок, русских сказок Афанасьева, настоятельно рекомендую всем очень, да, читать. Да, очень хорошо. Да. Там для взрослых есть еще заветные сказки Афанасьева. Я помню, в Доме книги только первую страницу открыл, я чуть сквозь витрину не вышел. Такая прелесть.
Да-да-да. Причем там еще очень интересно, у Афанасьева, у него же несколько, ну там может быть один сюжет, но три варианта сказки.
Да.
То есть можно выбирать.
Как анекдот. У нас вот так рассказывают. Интересно и познавательно.
Да, Афанасьев молодец. Конечно, в Советском Союзе немножко по-другому все было, и отношение к сказкам. У меня вот, еще вот важная вещь, как конкретно, у нас тут абсурдного юмора нет. То, что как раз у нас культивировалось очень сильно в советское время, особенно Роу, кстати сказать. Птушко, он по эпику был, то есть у него Илья Муромец, простите, это вам «Властелин колец» фактически, то есть там серьезная достаточно тема. Вот. А у Роу там все с шутками, прибаутками, там ха-ха-ха, хи-хи-хи, в итоге мы «Мельницу» получили, студию, которая вот «Бесконечных богатырей» снимает мультики, вот, где вообще уже пошло, там в космос они улетели с этим как раз абсурдным юмором. Вот, я все-таки считаю, что наш фольклор и вообще славянская мифология достойна более серьезного воплощения. Юмор есть, но он в нужных местах, там, где...
Я бы сказал, края надо видеть, да.
Ну, в общем, да, не уходите уж совсем вот, там, вот, за предельщину. Вот, поэтому, ну, старались. Как получилось, пусть читатели...
Да, в общем-то, каждый может оценить лично. Да? Повторюсь, линк под роликом. Можно пойти и убедиться самостоятельно. Спасибо, Роман.
Спасибо, Дмитрий Юрьевич.
Творческих успехов.
Спасибо большое.
Пойдем изучать картинки.
Хорошо.
Хорошие. На сегодня все.